ॐ नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Так, Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 1, текст.
Сорок четвертый и по 46 стихи.
Прочитай, пожалуйста, санскрит 44 стиха.
Хорошо. Самбаванти хи бадрани випаритани чанака каринам гуна сангости дехаванна хи акармакрит. Самбаванти существуют, хи поистине, бадрани добродетельные, праведные дела. Випаритани – противоположные им греховные, неправедные деяния. Ча – также. Анакка – о безгрешные обитатели Вайкунтхи. Каринам – тех, кто трудится ради корысти, карми. Гунасангаха – осквернение тремя гунами природы. Асти – существует. Дехаван – обладающий материальным телом. На мне, хи, конечно, а кармакрит бездействующий.
Да, тут интересное слово дехаван, есть бхагаван, обладающий всеми богатствами, достоянием, есть дехаван, обладающий материальным телом. Вот это, мы с вами, это дехаван.
Можем гордиться этим.
Да, Кришна, бхагаван. Мы почти однофамильцы с ним, смотрите. Только тут деха, а там бхага. То есть все, все достояния. Тоже ваны, видите. Хорошо, прочитаю перевод текста. В отличие от вас, о безгрешные жители Вайкунтхи, все обитатели материального мира, будь то грешники или праведники, стремятся к плодам своего труда. Они могут творить и добро, и зло, ибо осквернены тремя гунами природы и вынуждены действовать соответствующим образом. Тот, кто воплотился в материальном теле, не может бездействовать, и понуждаемый гунами неизбежно будет грешить. Вот почему каждый в этой мире подлежит наказанию. Вот такой суровый текст. И все же здесь ямадуты, они указывают в начале, что в отличие от вас, безгрешные жители Вайкунтхи, то есть вы другие, вы не находитесь под влиянием трёх гун природы, а остальные здесь находятся, и они неизбежно грешат, потому что они понуждаются гунами природы. Если человек попал под влияние гуны невежества, он будет действовать вынужден в гуне невежества. Гуна подобна веревке, она его связывает. Он не в силах, он даже может понимать, что это грех, но не сможет остановиться. То есть в этом есть какой-то мистический вкус, какая-то мистическая связь существует с майей. Есть какая-то, так сказать, раса, которая держит существо даже помимо его воли в грехе. Ну, эта раса называется вожделение, да. И оно непреодолимо для живого существа. Все жители материального мира, они находятся под влиянием этой энергии. Если на человека влияет гуна страсти, он не сможет действовать по-другому. Она будет понуждать его трудиться до седьмого пота. И это, может быть, даже ему и надоело, и все равно он будет это делать. Есть какой-то в этом внутренний вкус, есть какая-то гордость этим трудом, есть какой-то престиж, есть какие-то цели к плодам труда, которые связывают ее и не дают возможности выйти из-под влияния этой гуны. И даже гуна благости, говорится, она тоже привлекает человека к плодам труда, просто более возвышенным. Не просто вещи, может, даже не интересуют человека, а вот интересует его слава. Слава, выдающиеся способности свои. И это вот положение, высокое положение в обществе. Все эти гуны, они могут как-то чередоваться, но какая-то гуна все равно превалирует, доминирует и, собственно, порабощает человека. Даже в гуне невежества можно найти в человеке и другие оттенки гун. Как оттенки? Но доминирует, скажем, невежество. Если с самого начала человек не узнал о сознании Кришны, то какие бы образования он ни получал, это будет невежество. Доминирующая гуна будет невежество. Гуна страсти будет также проявляться, но она будет служить только невежеству. И даже гуна благости будет проявляться, но она будет служить невежеству. То есть доминирующая гуна всех рожденных существ в этом мире, тамас, все рождаются в невежестве. И, конечно, только у человека есть вот эта возможность понять, что происходит. Ведические писания, другого нет выхода. Есть священные писания, даны человеку, животным нет необходимости в этом. То есть нет необходимости. Их время не пришло еще, этих душ. Вот когда душа получает человеческую форму жизни, время пришло, Адхата Брама Джагьясу, теперь ты должен спрашивать о Брамане, об абсолютной истине. Время пришло. Если упустишь шанс, снова падаешь. Снова падаешь в колесо самсары. Как? Под влиянием гун. Ты сам захочешь. Если ты не хочешь к Богу, то ты захочешь майю. Ты не можешь ничего не желать, потому что желание – твоя суть. Либо ты Бога желаешь, либо майю. Только два выбора у тебя. Если ты желаешь майю, то майя тебя стянет вниз обязательно. При помощи этих веревок, гун материальных, она тебя полностью свяжет и стянет вниз. Беспомощного. Вот такая вещь. Комментарий короткий. В отличие от животного, человек должен выполнять предписание вед. Но, увы, люди предпочитают жить по собственным законам, игнорируя веды. И все они неизбежно совершают грехи, навлекая на себя суровую кару. Неизбежно. Даже если мне кажется, что никакого греха не делаю, возникает вопрос, а что я хорошего делаю? Это уже грех не делать ничего хорошего. Ничего плохого не делаю. Как будто бы. Нет, в материальном мире невозможно не делать ничего плохого. Даже когда мы дышим, да, мы убиваем микроорганизмы, ходим, едим пищу, просто действуем, живем. Мы уже живем в мире насилия, становимся частью этого мира насилия. Мы тоже частично, да, связаны с этим миром насилия. Поэтому каждое живое существо, оно связано с кармой. Любое. И добро, и зло здесь связано с кармой в этом мире. Между ними, с этой точки зрения, разницы нет. И то карма, и другое карма. И то майя, и другое майя. И благочестие мирское майя. И зло майя. И хорошие, и плохие вещи, они просто чередуются. Поэтому здесь, в этом смысле, нет хороших и плохих людей, потому что это чередуется. Сегодня он грешник, завтра он праведник, потом завтра он снова грешник. История знает таких примеров немало. Когда даже святые падали, а падшие люди, как Аджамила, вдруг становились святыми. В материальном мире все это возможно. И единственный критерий, ну, настоящей безгрешности, настоящей чистоты – это преданность Богу. В этой как раз главе эта вот тема, она раскрывается. Преданность Богу – это главный критерий чистоты. Все остальное чистое сегодня, завтра уже грязное. Это естественная как бы среда материи, так же, как мы сегодня умылись, завтра мы снова должны мыться. сегодня поели, и через какое-то время снова должны есть. Снова и снова, снова и снова мы повторяем одно и то же. То голод, то насыщенность, то мы грязные, то мы чистые, то мы раздраженные, то спокойные, то мы умные вещи говорим, то глупости какие-то городим. Все это в нашей жизни сплошь и рядом, видите. Это все майя называется, иллюзия. Когда пришел Господь Чайтанья, то, конечно же, в это время уже господствовала майя по всему миру, даже в Навадвипе. Благочестие стало мирским полностью, практически. Мир нуждался в возрождении. Адвайта Чарья видел это и призвал Господа Чайтанью. Но когда Господь Чайтанья пришел в этот мир Кали-Юги, то полубоги были очень заинтересованы этим явлением. Знаете, что когда приходит какой-то аватар, первый, кто им интересуется, это полубоги. Они сразу хотят получить даршан, они хотят появиться, вознести молитвы, то есть это полубоги суры, они радуются, когда является какой-то аватар, демоны, наоборот, они либо пугаются, либо гневаются, раздражаются, они видят конкуренцию в этом соперничестве со своим господством, но полубоги радуются. И когда явился Господь Чайтанья, а это редкое явление, один раз в день Брахмы приходит такая милостивая аватара под видом преданного, но полубоги знают, кто такой Господь Чайтанья. Они приходили на его киртаны. Они воплощались также, частичные воплощения имели практически все полубоги, они имели какие-то частичные воплощения, чтобы сопутствовать этому движению, помогать и участвовать, потому что воспевание святых имен, чистом воспевании, вы даже освобождение не цените, не обращайте внимания даже на освобождение, это высшая цель имперсоналистов, ведантистов, йогов, высшая цель гьяни, но... Когда вы воспеваете Хари Кришна Махамантру, когда вы обретаете Кришну, вы даже на освобождение внимания не обращаете, потому что вы получаете нечто особое, то, что принес Господь Чайтанья, любовь к Богу. Любовь к Богу выше освобождения. Тот, кто обрел любовь к Богу, он не заинтересован в освобождении вообще. Поэтому полубоги, даже полубоги являлись в этот мир. Подобно тому, когда Кришна был в Двараке, тоже полубоги являлись. Даже в Вриндаване Брахма был, Индра был. В Вриндаване они не очень узнавали его, но в Двараке они больше узнавали его в этом великолепии, величии, в большем почитании, может быть, он был им ближе в этом смысле. Они посещали регулярно дворцы в Двараке, и Нарада тоже посещал. И Господь Шива, и Брахма снова приходил. И когда Господь Чайтанья приходил, то даже Майя Деви приходила. Майя Деви не могла появиться на глаза Господу. Вот в чем проблема. Это невозможно. Она тогда теряет свою как бы индивидуальность, свою как бы природу Майи. Потому что она сравнивается с тьмой, а Господь со светом. И если свет присутствует, тьма просто исчезает. Она не может в этом виде Майи предстать перед Господом. Но она тоже была заинтересована в милости Господа Чайтанья. Но это была сложная задача. И Майя как-то вышла из этого положения удивительным образом. Однажды она явилась Харидас Такуру в его пещере, где он повторял 300 тысяч имен ежедневно. Практически круглые сутки он воспевал. Господь Чайтанья признал его намачарья, и все учились у него, у Харидас Такура. Включая даже полубогов. Смотрите, даже полубоги не обладают такой чистотой трансцендентной, чтобы воспевать чисто, без оскорбления святого имя. Именно чистое воспевание дарует освобождение, не освобождение, а любовь к Богу. А освобождение дарует тень святого имени, говорится. Тень, отблеск только. Это говорил Харидас Такур. И Харидас Такур воспевал чисто эти имена, 300 тысяч. Не так, что он 300 тысяч повторял, и, может быть, одно имя чисто получится. Нет, не такая практика была. Если мы успеем свои 16 кругов, я думаю, может быть, из 16 кругов, может быть, один-два раза я внимательно услышу что-то. Он с полным сосредоточением это делал. Те, кто приходили к нему в его земляную пещеру, они поражались там трансцендентной красоте того места и той земляной пещеры. Они были очарованы просто даже окружением его. Просто земляная пещера превращалась в Вайкунтху. Это был Харидас Такур. Господь Читания лично спрашивал славы святого имени. Этот трактат мы на нем учимся. И Майя Деви пришла к Харидас Такуру. Она приняла облик очень красивой женщины. Подошла к его жилищу, поклонилась Туласи при входе, села на пороге и сказала: «Харидас, ты очень красив. Я как только тебя увидела, сразу очаровалась тобой, твоей красотой и качеством. Я хочу тебе сказать, что я желаю соединиться с тобой». И стала танцевать перед ним Майя Деви. Там говорится в этой истории, что если бы даже Брама увидел это, он был бы ошеломлен. Если бы другие полубоги это увидели, танец Майи, они были бы ошеломлены все. Харидас оставался спокойным. Сказал: «О, дорогая Майя Деви, я узнаю тебя. Я узнаю тебя. Да, пожалуйста, я очень рад, что ты пришла ко мне. Присядь, послушай святые имена. У меня просто обед. Я когда закончу свои круги, я исполню любое твое желание». И Майя сидела три ночи, и слушала воспевание святого имени Харидаса. В конце она стала прославлять его и сказала: «Харидас, ты великий вайшнав, величайший вайшнав. И что же я хочу? Зачем я пришла? Я просто испытывала тебя. Я сама хотела убедиться, насколько ты предан святому имени. Обладаешь ли ты той любовью, которую я хочу тоже получить? Поэтому дай мне святое имя, дай мне посвящение». Харидас Такур понял это положение Майи, очень сложное, необычное положение Майи. Дал ей посвящение святое имя. Эта история описывается в Чайтанья-чаритамрите. Это что касается имени Кришны. В обычном случае, даже получив освобождение, человек, как правило, падает с этого уровня, если там не находит прибежище в преданном служении. Если там не пробуждает свою любовь к Богу, он снова возвращается в материальный мир. Текст 45, перевод. Сколько грехов или благочестивых дел совершит человек в этой жизни, столько страданий и радости будет ему определено по карме следующей. Вот нам нужно знать хорошо эту вещь. Преданный, нам не нужно быть высокомерными, как бы, и самоуверенными. Занимаясь преданным служением, мы должны быть очень ответственны за свои слова и поступки, даже за мысли стараться. Стараться не допускать плохих мыслей. Успех в жизни зависит только от хороших мыслей возвышенных. Поэтому в уме тоже не нужно позволять себе грязных мыслей, грязных слов, критики, зависти. Это есть йога, это есть практика наша духовная. Не говоря уже о поступках, которые мы делаем, о словах, которые мы говорим. Что мы хотим, чтобы люди думали о нас? Плохая позиция. Что мы думаем о себе, если спросить человека? Где это? Это был Абхиманию. Знаете, слово Абхиман мы не очень любим. Гордость означает Абхиман. Так, есть такое выражение «гуру Абхиман». Таких людей обычно не допускают к положению духовного учителя. Гуру Абхиман – это ложная гордость духовного учителя. То есть человек мнит себя гуру и имитирует как бы это. Пытается приказывать кому-то, давать наставления, хотя его не просят. Поведение называется гуру Абхиман. И вот был Абхиманию, сын Арджуны. Абхиманью означает вот такой молодой и заносчивый, да? И когда Драупади его увидела впервые, просто увидела и посмотрела на его осанку, на его внешний вид, она спросила его: что ты о себе думаешь, скажи мне. Честно. Вот она истина. Вот если мы ищем истину, давайте с этого начнем. Что я думаю о себе вообще? С какими мыслями о себе я живу? Кто я? Абхиманью поднял голову вверх и сказал: я тот, кто защитит своего отца. Тот, кто защитит традиции. То есть его гордость была очень возвышенная, видите. Практически духовная гордость. Драупади, когда услышала такой ответ, она сказала: ты такой прекрасный в своей настоящей гордости, в своем долге. Твоя гордость связана с долгом, вот поэтому ты прекрасен. И она его полюбила с первого взгляда после этого. Если вы себя высоко ставите, пожалуйста, действуйте так же. Но векали люди просто обманывают друг друга, говоря, что ты себя хороший, а других плохой. Думай себя хороший, а других плохой. Все просто обманывают друг друга. Абхиман. От чего нужно избавляться? Это майя. Если мы что-то думаем о себе, нужно так же действовать. Итак, за все свои грехи мы будем потом как-то, ну, рассчитываться, страдать. Есть также примеры в священных писаниях, да, какие последствия оскорблений, греховной деятельности, и много-много описывается. Гаруда Пурани описывается много в таких примерах, за что человек и как будет страдать в следующей жизни, после смерти. И в этой жизни почему страдает? Все подробно в Ведах разъясняется. Это очень опасны низшие гуны природы. Очень опасно наше ложное эго, очень опасен наш неконтролируемый ум и чувства. И только имя Вьякали человека освобождает от всех грехов. Только имя. Ну, чистое имя, да, безусловно. Комментарий. Бхагавад-гите 14.18 говорится: Урдвам гачанти саттвастха матхе тиштанти раджаса джаанья гуна вриттистха атто гачанти тамаса. Человек, действующий в гуне благости, вознесется на высшие планеты и станет одним из полубогов. Обычные люди, которые не слишком грешны, останутся здесь, на средних планетах. Те же, кто совершал отвратительные греховные поступки, будут низвергнуты в ад. Но так Вселенная устроена, уже готово все для этого. Как есть тюрьмы, они уже устроены. Там есть карцеры, есть прогулочные какие-то площадки, есть рабочие места, есть камеры разного типа камеры, есть одиночные камеры, есть другие, есть просто казармы, есть разного разряда тюрьмы, строгого режима, не очень строгого режима, обычного. Есть разные формы. Но если мы попадаем в какую-то систему, там все уже есть необходимое. Итак, в материальном мире мы видим, все тоже есть необходимое для страданий, для деятельности тяжелой, плодотворной, и для того, чтобы как-то и наслаждаться в этом мире, тоже есть условия. В целом это называется материальный мир, и он неустойчив. Никто не может навечно остаться ни в хорошем, ни в плохом положении. И текст 46 сегодня у нас еще. «О лучше среди полубогов. В зависимости от степени осквернения тремя гунами, человек пребывает в трех состояниях. Он либо умиротворен, либо раздираем страстями, либо невежественен и туп. Он счастлив, страдает или встречает в жизни и счастье, и страдания. Он благочестив, грешен или благочестив лишь отчасти. Нетрудно понять, что состояние, в котором человек провел жизнь, определяет его судьбу в следующей жизни. Видите, несложный такой момент. Например, человек страдает в этом мире. Если он не предан, если у него нет духовных знаний, конечно, он может в этом состоянии много оскорблений совершить из-за страданий. Ему плохо, поэтому он все видит в таком свете. И он начинает действовать, говорить, упрекать, жаловаться на жизнь, даже критиковать Бога, потому что ему плохо. Или ему, наоборот, хорошо, ему нравится этот мир, будет по-другому себя вести, будет поддерживать свой статус-кво. Если он ученый, он будет поддерживать свой престиж, дальше работать над своей наукой, предлагать еще какие-то открытия или свои труды, он будет трудиться, да, чтобы поддержать свой статус-кво, будет так чувствовать себя, будет действовать. Есть люди, которые вообще отказываются от исполнения долга, они разбиты, разочарованы жизнью. Это хиппи могут быть, или бомжи люди, или просто люди, которые работают бездумно и пропивают свои деньги бессмысленно. Это такие, ну, павшие, да, люди, павшие в жизни. То есть грех от греха. Если человек совершил один грех, ему уже трудно удержаться в этих рамках закона, как говорится. Это интересная психология человека. Видите, единожды нарушив закон, говорят психологи, криминалисты, единожды серьезно нарушив закон, у человека уже этой границы не существует в сознании. Он невольно даже это может сделать. Для него уже нет этой границы. Как табу, да, называется в каких-то племенах. Такое слово, которым подчиняются все, и даже вождь племени, все женщины, дети, все это сказал табу, все прочно. Но если кто-то нарушит табу, либо строгое наказание, либо табу больше не существует. Либо строгое наказание, либо тогда табу нет. Вот такие есть законы в материальном мире. Да? Законы могут менять. Человек может менять законы просто при помощи своего ума, желаний и поступков. Поэтому он может с гуны благости уйти вниз. И с другой стороны, он может восстановиться. Но долгий процесс и болезненный процесс, потому что когда человек падает в нищету, в страдания, в болезни, становится беспомощным, в отчаянии начинает плакать, просить какой-то милости, поддержки, либо становится самоубийцей, либо начинает смиряться с жизнью. Он смиряется, смиряется, смиряется. Долгое время он страдает. Может быть, не одну жизнь даже рождается в таком положении. Представьте себе. И вот когда он по-настоящему смиряется, к нему снова приходит возможность. Смирение означает, что он становится слугой. И малейшую вещь, которую он получает, он сразу хочет как-то использовать. Внимательно относится к каждой крошке, каждой копейке, понимаете? Да, вот люди проходят через такие испытания, через голод, через войны, через ужасные страдания, через болезни, становятся очень внимательными к жизни, и к пище, и к деньгам, и к соседям, и к своим детям, как их воспитать, чтобы они были людьми. Они начинают беспокоиться о каких-то хороших вещах, и постепенно они поднимаются с этого уровня. Некоторым просто в семью приходит какой-то великий человек и поднимает их. Такие примеры я тоже знаю из своего опыта. Семья полностью деградировала, представьте себе. Алкоголизм, все. Ребенок брошен на улицу. Преданные подобрали этого ребенка. Сейчас он инициированный преданный. Богатый человек. Поднял всех своих родственников. Излечил всего алкоголизма. Все. В этом смысле он как бы их поднял. Они были обречены. Иногда бывает, что в семью приходит какой-то человек, мой, как по заслугам, да, который помогает нам. А кто еще поможет? Чужие люди друг другу так не помогут. Если помощь приходит свыше, то либо сам Господь приходит в эту семью, либо кого-то посылает. Потому что сам человек, ему трудно преодолеть гуны природы, ему нужна помощь. Особое благословение, когда Господь посылает духовного учителя. Это считается особая милость, редчайшая. посылает духовного учителя. Конечно, к этому нужно быть готовым, потому что, приняв духовного учителя, испытания не окончаются, а только начинаются настоящие. Это те были испытания в невежестве. Это в знании будет. В этом есть большая разница. Теперь все, что нам положено по закону кармы, мы занимаем в преданном служении, и мы приобретаем трансцендентный разум вот через эти испытания. Нам нужно сейчас все познать. Счастье, несчастье, потери, приобретения, как в Гите написано, но уже в сознании Кришны. Всему этому нужно научиться. И так мы обретаем разум, очень твердый разум. Что такое твердый, да? Кхира, вне гун материальной природы. Но он не беспокоится. Когда приходит невежество, или страсть, или добродетель, он нейтрально к ним относится. Это твердый ститатхир, да, муни, утвержден в преданном служении, я слуга Бога. Никаких других обозначений я не хочу. Не хочу считать себя великим, или большим тут деятелем, или святым. Ничего мне это не надо. Я просто хочу служить своему духовному учителю, Вайшнавам и Кришне. Не хочу увешивать свои достижения, чтобы все видели. Это тоже испытание, да? Пройти через такие испытания может только искренний Вайшнав, который идет по стопам своего духовного учителя, такой именно личности, который просто служит Кришне, своему духовному учителю, без остатка. Ни о чем другом не помышляет. Это свобода от гун природы. И так судьба определяется поступками в этой жизни. Не надо об этом забывать. Комментарий. Мы постоянно убеждаемся в том, что гуны материальной природы влияют на нашу жизнь. Порой мы встречаем счастливых людей, порой несчастных, а порой тех, кто временами счастлив, временами несчастен. Это значит, что раньше они соприкасались с разными гунами, с гуной благости, невежества и страсти. Отсюда можно заключить, что сочетание гун, под влиянием которого живое существо находится сейчас, определит, будет ли оно испытывать радость, страдания или то и другое в следующей жизни. Поэтому самое разумное – не соприкасаться ни с одной из трех гун, а подняться над их оскверняющим влиянием. Но это возможно только для того, кто целиком посвятил себя преданному служению. Сам Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 14.26 «Мамчайовья печарина бхакти-йогина севате сагунанса матитяйтан брамам буя калпате». Кто всего себя отдает преданному служению, ни при каких обстоятельствах не сходит с избранного пути, тот очень скоро поднимается над гунами материальной природы и достигает духовного уровня. То есть ничего сложного, с этой точки зрения это не сложно. Не думайте, что как ни при каких обстоятельствах не отклоняться, разве я смогу? Нет, нет, нет. Это не сложно, если мы соблюдаем свои обеты. Если мы на самом деле ежедневно, каждый Божий день, при всех обстоятельствах, повторяем свои 16 кругов, соблюдаем принципы, это возможно. Мы сразу чувствуем влияние Брахмана. Духовная энергия как бы окружает нас извне, изнутри. Даже ситуации в жизни меняются. Даже люди, с которыми общаются, контингент полностью меняется. Раньше нами привлекались разные люди, которых потом могли считать плохими людьми, но они привлекались с нами, поймите. Это тоже не случайно. Иногда приходили хорошие люди, которые в нас разочаровывались, бывало всякое. Фактически, любого человека, которого мы знаем, частично в нем разочарованы. Чем больше знаешь, тем меньше уважаешь. Это в материальном мире, потому что у каждого есть аханкара, поймите, у каждого есть своя личная стезя, личная выгода. Даже у двух друзей. Не все чисто. Чинак Япанит говорил, Не доверяйте все своим друзьям. Потому что если когда они станут вашими врагами, они будут о вас все знать. Не скрывайте все. Материальный мир таков. Это материальные отношения. Вот настолько нужно быть осторожным, да, как по льду идти в этом материальном мире. Можно поскользнуться и упасть в любой момент, нужно быть очень осторожным. Но если мы при всех обстоятельствах, друг ли это, нравится человек, разонравился, кто-то другой понравился, или работа тоже надоела, хочу другую, или в жизни какая-то потеря, если мы при всех этих обстоятельствах, наших, семейных и других, повторяем свои 16 кругов внимательно, соблюдаем принципы Брама Буяя Калпата, считает, что человек достиг Брамана внутри себя. В обстоятельствах еще нет Брамана, конечно, обстоятельства еще нас могут тревожить как-то, да, но внутри себя мы обретаем умиротворение, равновесие, осознание Брамана. Просто благодаря 16 кругам, хорошим и регулирующим принципам. Когда Прабхупаде жаловались о том, что много проблем у преданных, много жалоб на жизнь, на условия, ну, всякие. Прабхупада сказал, преданные должны соблюдать регулирующие принципы. А они строго не соблюдают регулирующие принципы, джапа невнимательно, поэтому у них много проблем. Поэтому гуны их тревожат, входят внутрь, и это тревожит человека. О, когда же я стану преданным, стану ли я вообще преданным? Это в гунах природы так. Я уже преданный, я уже душа, поймите. Нужно просто занять себе служением, и все. Постоянно, ежедневно, каждый Божий день служить Кришне. Сколько могу? Таков текст. Если мы не посвятимся преданному служению, то не сможем уберечься от осквернения тремя гунами и будем снова и снова терпеть страдания или же испытывать то счастье, то горе. Майя тянет. Когда уже есть привычка, да, когда есть вожделение, майя тянет. Веревка это тянет к греху. Известная история. Привычка называется. Все, человек вот не может избавиться от этой привычки. Хорошо, ну вот он повторяет свои 16 кругов, соблюдает принципы, слушает лекции с Шраваном Киртаном, в экстазе воспевает Киртаны, участвует в праздниках. Все, хорошо, ездит в Святую Дхаму. Майя больше не тянет. Сама уже майя не стягивает. Она не заставляет человека, потому что он занят преданным служением. Однако он может сознательно теперь это делать. Потому что делал раньше, и вкус ему знаком. Сознательно. Вот, видите, в чем проблема. Майя отпускает, но мы еще имеем это сознание, это желание наслаждаться, имеем. И поэтому она нас снова будет тянуть. Это проверка. Ну, куда ты пойдешь? Вот веревок нет. Я отпускаю веревки. Куда ты пойдешь? А ты идешь в ту же самую сторону. Только раньше ты обвинял кого-то в этом, а теперь ты должен увидеть, что ты сам этого хочешь. Вот твое самосознание. Ты сам этого хочешь, оказывается. А раньше ты кого-то винил, обстоятельства винил, майя, да, мир такой, что меня тянет туда, тянет сюда, заставляет то, заставляет это. Я тружусь тяжело ради крох чувственного наслаждения. Да, отпускаем веревку, и ты все равно делаешь то же самое, смотри. Потому что ты сам этого хотел. Все, дело в этом желании. Поэтому непрерывно нужно продолжать идти этим путем, преданным служением. Тянет нас веревка или уже отпущена веревка, мы идем усилия только в одном направлении. Служение Кришне. Итак, рано или поздно веревки будут отпущены. Это будет, наверное, последнее, одно из последних испытаний. Куда же теперь я пойду сам? И вот говорится, что достигнув Брахмахуты, человек может начать преданное служение. Мадбхактим лапате парам. Теперь он может начать преданное служение. Добровольно. Освободившись от гун, вот теперь он может начать. Начать должен сам. Сейчас у нас дисциплина. Гуру сказал, я обещал, я должен. Это дисциплина. Но тут гуру говорит, но я и сам этого хочу. О, Я долго ждал этого наставления. Я давно мечтал об этом. Вот что такое наставление гуру. Это то, о чем каждый мечтает в итоге. То, что каждый хочет больше всего на свете. Это и есть наставление Бхагавад-гиты, это и есть слова Кришны, это то, что каждый на самом деле хочет больше всего на свете. Но сначала мы принимаем дисциплину Тадвитти Пранипатина Парипрашина Севая. Мы как бы заставляем себя служить, спрашивать, почитать. Следим за собой, за своим умом, поведением. И это приносит огромное благо, конечно же, дисциплина. Но рано или поздно вожжи будут отпущены. Теперь иди куда пожелаешь. Так, Бхагавад-гита рассказана. Обдумай хорошо и поступай, как пожелаешь. Теперь ты обретаешь свободу. Итак, эти гуны, да, это ну, некое основание, некая культура, некоторое устройство, которое нас заставляет что-то делать в этом мире. Почему я это делаю? Потому что так нужно, так положено. Это гуны просто. Ну, такие законы в материальном мире. Вот поэтому нет, типа, это гуны материальной природы. Сам ты этого не выбрал бы никогда. Сам бы, может быть, ты не выбрал всю жизнь ходить на работу, там, не знаю, считать копейки и что-то еще. Жениться, там, воспитывать детей. Если каждому из нас показали бы в подробностях всю нашу жизнь, может быть, не каждый бы согласился воплотиться в такую жизнь снова. Снова прожить такую же жизнь. Не все соответствует нашим желаниям. Нас принуждают закону, такие законы, законы государства, законы природы, рождение. Нет, это гуны материальной природы. Вот что это такое. От чего можно освободиться? Эти гуны находятся вовне, и они же находятся внутри. С внешней точки зрения невозможно их победить. С внутренней возможно. Разорвать с ними связь внутри – это возможно. Душа может чувствовать себя свободной. Как? Мам чайо вьяпхичарина бхакти йогина севате сагуна самати тейтан барама буяй калпате. Просто нужно отдать себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не сходить с избранного пути. И очень скоро можно подняться над гуной материальной природы и достичь духовного уровня. Недолго ждать. Да и ждать не надо, потому что преданное служение, оно занимает наш ум. Когда ум занят, то мы не ждем, правда же. Мы даже удивляемся, ой, как быстро время прошло. Я был так увлечен, так занят, как быстро время прошло. Даже не будет какого-то долгого ожидания. Хорошо. Вот такая тема сегодня у нас, история жизни Аджамилы, где Ямадуты обсуждают законы кармы, при этом признавая, что перед ними как бы ну, явные полубоги, особой какой-то категории жителей Вайкунтхи. Они их также называют полубогами, божественными существами, которые не подчиняются этим законам гун и кармы. Поэтому как они живут, неведомо никому. По каким законам? Никто не знает. В этом мире никто не сможет этого понять. Хорошо. Спасибо. Вот у нас дополнение или обсуждение.
Харе Кришна, спасибо. Премьеранда Прабху, пожалуйста, сделайте объявление.
Кришна, дорогие преданные, которые смотрят нас на YouTube, присылайте, пожалуйста, свои вопросы нам в службу поддержки. Инструкции есть на сайте ajayavairagya.info. Ссылка в описании под видео. Те, кто смотрит нас в Zoom, вы можете нажать кнопку «Поднять руку», и мы включим вам микрофон, чтобы вы могли задать вопрос в прямом эфире. Спасибо.
Харе Кришна, давайте поднимайте руки, дорогие преданные, если есть вопросы. А в YouTube есть вопросы? Можете тоже проследить.
Да, есть вопросы. Да.
Радишьям Прабху, включайте микрофон.
Намадрапе.
Вы первый подняли, поэтому давайте, Радишьям. Или как джентльмен уступаете.
Харе Кришна. Вы говорили, молчание значит согласие. И насколько вот это бывает Иногда нельзя молчать. Например, Драупаде, когда ее тащили, там раздевали, из-за молчания своих мужей, хотя, конечно, это были причины, она не была этим довольна. И также я слышал, там предные не должны слишком вдаваться, там справедливость, несправедливость какие-то. Лучше сосредоточиться на преданном служении, или там как-то кто-то неправильно поступил со своим служением, или как-то. И как вот это правильно понять, молчание, знак согласия или не молчать?
Молчание, да, хороший вопрос, предыдущий. Молчание имеется в виду по отношению к материальным понятиям и событиям. К материальным. Мы молчаливы, безмолвны. Так как Кришна безмолвен к материальным событиям, вот это гуна-карма, о чем мы сегодня говорили, Кришна в безмолвии пребывает. И также наш ум должен научиться быть в безмолвии, когда мы видим плохо, хорошо. Например, для саньяси одно из правил, что он никого не должен ни в чем обвинять. И не считать, что одно тело лучше другого тела. Так написано в Чайтанья-чаритамрите. То есть это безмолвие. Например, когда Санатана Госвами пришел весь пораженное тело язвами, Господь Чайтанья обнимал его. Оно было нечистое, гнойное, больное тело. Господь Чайтанья обнимал его, не обращая внимания вообще никакого на состояние тела. Это называется молчание. А говорили они о Кришне при этом? Говорили только о Кришне. Но позже он его исцелил, потому что это стало препятствовать его духовному развитию, только с этой точки зрения. Поэтому наша позиция молчания в Исконе – это проповедь. Не просто говорить, что ты плохой, а ты хороший, это плохо, это хорошо. Это двойственность. Это проповедь сознания Кришны. Тогда нужно говорить. То есть на все, что мы видим, как скажем, неправильно, да, или то, что породит страдания, мы знаем. Да, мы должны просто проповедовать сознание Кришны. Друг другу тоже. Надо учиться это делать. Самое трудное проповедовать преданным. Для этого нужно иметь как раз вот квалификацию молчать и терпеть. И именно проповедовать сознание Кришны. Именно такая проповедь поднимает людей над двойственностью, над дурными и плохими вещами. Они перестают это делать. И хорошие материальные вещи, плохие, их не интересуют уже. Благодаря именно проповеди, пока кто-то проповедует, мы можем научиться этому. Как, если мы перестанем проповедовать трансцендентный уровень, все, забудем. Опять начнется, кто прав, кто не прав. Вайтистан Сарасвати сказал, тут будет пожар. Они будут ссориться, уже ссорятся при жизни. Делят храмы, положения, деньги. Вот, будут судиться. Но не в этом дело. Дело в том, что нужно проповедовать миру. Вот для чего мы создали эти храмы. Вот он это тоже говорил. Поэтому нужно знать, зачем язык использовать. Сознание Кришны, как его использовать. Очень легко спуститься, да, на платформу опять оценок в гунах. Кто хороший, кто плохой, кто мужчина, кто женщина, кто какой национальности. Бог ты мой. Давайте мы будем в безмолвии, молчаливы к этому. Чтобы ум замолчал тоже. И тогда мы услышим голос сверхдуши. Хорошо?
Спасибо.
Матаджи Дамодар Прия, включайте микрофон.
Спасибо большое, Чайтанья Чандрачаран, было такое исчерпывающее объяснение этих стихов. И у меня много вопросов, но вот то, что вы последнее сказали, меня глубоко тронуло, что если мы перестанем проповедовать трансцендентный уровень, то мы скатимся вот на эти перепирания на тему, кто прав, кто не прав, там, какой рукой есть просад, могут ли Матаджи петь киртан в храме и так далее. Я вспомнила Авадари Дхаму Прабху, он как-то сказал на лекции, что все проблемы, может, не все, но многие проблемы в исконе от того, что мы не проповедуем чистое бхакти преданным. И у меня в связи с этим прям такой горячий вопрос. То есть, когда начинается уже вот это, кто прав, кто не прав, какая-то мышиная возня, да, И мы, общаясь с преданными, то есть преданные нам это все рассказывают, у них есть вопросы, у них есть волнения, связанные с этим, и, соответственно, человек может в течение часа просто вот что-то вот рассказывать, у него бурлит, и это все же нужно выслушать, чтобы, ну, как-то понять ситуацию, и как при этом не вовлечься и именно выйти в общении на высокий уровень, с которого... вместе подняться, как бы, с того, как мы выслушали, и чтобы человек увидел эту ситуацию с другой стороны, и при этом самим не вовлечься.
Вы можете применить разные тактики, приемы, какая природа у человека, это может отличаться, да, как он будет общаться с человеком, который вот сейчас в двойственности находится, ум его возбужден, ему нужно выговориться, допустим, критика у него какая-то там, ну, неприятно, да, это все. Да, но... Если вы можете помочь ему, если вы чувствуете, что вы можете помочь ему, то вы можете с ним, не знаю, выслушать, можете не соглашаться, можете поспорить, можете даже немножко поругаться с ним. Но в конце вы должны прийти к Кришне. Вот тогда вы поможете ему. В конце вы должны прийти к Кришне, понимаете, да? Не так, что вы сразу ему Кришну даете. Невозможно, у него возбужден сейчас, он не услышит вас. Правильно? Сначала вы просто как-то отреагируете на его эмоции, своими эмоциями, да? Иногда мы ругаемся с друзьями, там, с женами, там, с близкими людьми, да? Ты кто такой? Ты что о себе думаешь? И прочее, прочее, да? Как себя ведешь? Мы ругаемся, но потом мы приходим к Кришне. Ради чего мы это делаем? Тогда все хорошо. Важно просто не оскорблять друг друга. Мы обычные люди, ну что, у нас тоже есть чувства, тоже есть эмоции. Если нам что-то не нравится, я могу сказать, но мне не нравится, что ты говоришь такие вещи. Но в итоге мы должны перейти к Кришне. И тогда любой такой острый разговор, когда он приходит к Кришне, он сильно сближает духовно людей. Как бы породняет их, еще ближе становятся люди. Не идеализируйте, что вайшнав, он всегда такой, знаете, вот... Красивые, хорошие, приятные слова говорить, да? Да, есть такие утаматикари, в присутствии которых мы не можем глупости говорить, да, но это уровень божественный. Это возможно тоже, такой уровень возможен. Но даже с Прабхупадой кто-то там спорил, не соглашался, там критиковал, видите, все это тоже было в материальном мире. Но Прабхупада мог отреагировать, да, мог даже потрясти кого-то за вороты одежды, но давал Кришну в конце. Все ради проповеди это делается. Так что мы живем обычной человеческой жизнью согласно своему уровню разума, но в сознании Кришны.
Спасибо. А сейчас мы можем попросить прочитать еще несколько вопросов с Ютуба, но прежде чем я хотел бы задать популярный один вопрос, я вчера задавал также Махараджу, если позволите, я задам этот вопрос вам также. Может, наверняка вы обсуждали эту тему и отвечали, если что, простите. Это связано с пандемией, распространяющимся этим вирусом COVID-19. Некоторые говорят, что этот COVID имеет искусственное происхождение, а есть другие, которые говорят, что нет, это естественно природное явление. И, соответственно, два лагеря, которые одни за вакцинацию, другие против вакцинации. Если так почитать, послушать, то страшные вещи говорят, как с одной стороны, так и с другой стороны. И люди сбиты с толку, большинство из них. И ИСКОН, не исключение. В ИСКОН тоже есть за и против. И вот сегодня мы читали о законах кармы. Вот, даже тот, кто находится в гуне благости, он должен действовать. Соответственно, если он действует, он будет пожинать плоды. Он будет страдать, он будет наказан. И вот с точки зрения кармы, независимо от того, имеет эта вакцина, этот вирус природное или искусственное происхождение, независимо от этого, это случилось. Это означает, что сверху был дано, как называется, позволение этому случиться. Это, скорее всего, наша карма, вот, греховная карма, и мы все оказались в этой ситуации. И вот мой вопрос. Зная законы кармы, есть неизбежность, фатальность какая-то, и также у нас есть свобода в этой ситуации. И также наши старшие говорят, что вакцинироваться или не вакцинироваться – вам решать. Вы сами должны принять решение. И вот у нас есть понимание законов кармы, этого не избежать, это как наказание, мы должны принять это, не пытаться там избежать или показывать на кого-то пальцем, что этот виноват, тот виноват. Но с другой стороны, также у нас есть свобода, мы должны применять разум. И вот что бы вы ответили, что бы вы сказали, что порекомендовали бы, как действовать в этой ситуации с точки зрения законов кармы, и также у нас есть свобода, разум.
Ну, прежде всего, как ты говоришь, вирус очень активно распространяется. Он активен, видите? Он умеет распространять самого себя. Да. Мы должны учиться у вируса. У него вот волна за волной, он вообще не дает покоя никому, понимаете? Он же дает какое-то наставление, правильно? Людям гордым, не знаю, там, материально обеспокоенных богатствами, вдруг вот эта пандемия, баба, еще раз, баба, и все по голове, еще раз, баба. Человек уже думает не о деньгах, не о престиже, да, начинает думать еще просто, как жить, как выжить. Как сказал Прохладананда с вами, это наставление Господа Чайтаньи всему миру, эта пандемия. Ну, мне очень понравилось это выражение. Наставление Господа Чайтаньи всему миру. Очень похоже, понимаете? Люди сейчас как шелковые слушают Бхагавад-гиту. У них есть это, понимаете, интерес. Просто затмили эти гуны их. И сейчас вот эта пандемия, как бы она совершенно поворачивает наше сознание в другом направлении. Жизнь совершенно открывается с другой стороны. Это одна вещь. Другая вещь. Две партии образовались, что и следовало ожидать. Да, в материальном мире всегда, что бы ни случилось, две партии образуются сразу. Одна за, другая против. Обязательно. Это не проблема. Проблема в том, что они начинают поносить друг друга. Знаете, однажды я как-то вот... Мне сказали, что Земля плоская, и уже ученые там доказывают это. Я пошел в интернет посмотреть, какая плоская Земля. И точно. Столько доказательств, что Земля плоская. А там круглая Земля еще, оказывается, есть, понимаете? Сторонники. Они друг друга там просто с грязью смешивают. Страшная картина, что они друг с другом хотят сделать вообще. Поливают грязью, хотя и у тех аргументы есть, у этих аргументы есть, но они вот оскорбляют друг друга. Вот в чем. Вот что такое материальное, видите, видимо. Не потому, что разные мнения. Может быть так, может быть так, может быть так и так. Одновременно, да, частично это так, частично не так. Какая разница? Важно, что свыше это было предопределено и создано карма. Говорит, человек создал искусственно. Простите, человек ничего искусственно создать не может. Человек – это часть природы, это природа через него делает. Она же не сама приходит наказывать, да, Майя Деви. Она Гитлера посылает какого-нибудь. Или ученого какой-нибудь с лаборатории, который этот вирус создает. Это делает материальная природа, потому что так и работают законы кармы. Мы сами себе копаем яму, видите. Но это делает материальная природа, ее реакция на наши прошлые поступки. Если мы трансценденталисты, поймите, мы должны понять, что обвинять-то некого. Что так работают гуны материальной природы. И что нужно делать? Распространять сознание Кришны. Это наша позиция, поймите, исконовская позиция. А если вы не хотите распространять, тогда у вас будет материальная позиция. Тогда вы будете либо за одну партию, либо за другую партию. И будете друг друга обвинять, оскорблять. Вот и все. Это будет чисто материальная платформа. Выбираем платформу себе. Что касается вакцинироваться, не вакцинироваться, применяйте свой разум. Пора уже пользоваться своим разумом. Посмотрим, кто выживет, тот был разумней. Сами решайте. Сейчас что мы не скажем, всегда будет какая-то противоположная партия сразу же поднимется. Зачем нам поднимать беспокойство? Проповедуйте.
Спасибо. Спасибо. А, Браджамани Прабу, пожалуйста, включайте микрофон.
Харе Кришна, примите мои поклоны. Да, вот я, может быть, в продолжении вопроса Карабаджана пробую, но немножко под другим углом. Ну, да, включать разум – это всегда, всегда хорошая перспектива. Но когда мы, допустим, видим в проповеди, и особенно нам говорят там, давайте сельхозобщины, и что мы там будем использовать. Кто-то говорит, без света будем жить, совсем полностью на не зависеть от природы. А также знаем, что почему бы не использовать этот свет, как Бхакти Сиддханта Сарасвати использовал машину, когда приехал на Радхакунду, или даже использовал унитаз, чтобы проповедовать. Там целые очереди собирались, когда он поставил там на Радхакунде европейский этот туалет. И по поводу насильственного молока, ненасильственного молока, то есть, ну, вот таких вот тем, вот в обществе преданных тоже много ходит. Ну, как же, одни настаивают на этом, там, к примеру, не пить молоко, другие настаивают на другом, или как перейти на землю, кто-то думает, как совсем без света, или без того, или без сего. А почему бы не использовать? Ну и вот таких вот мнений много всяких разных. Что вы вот, Чайтанья Чандрачарамапрабху, скажете по этому поводу? Ведь это вроде бы внутри теперь нашего общества и тоже нету единого мнения.
И не должно быть, не может быть единого мнения, ты же понимаешь. Это же индивидуально, да? Мы все индивидуальности. Мы все личности, как не может быть одинакового мышления. Это понятно, что... И это нормально. Важно это все связать с сознанием Кришны. Кто-то будет жить без света. Ну и хорошо. Нам какое дело это? А если он в сознании Кришны, все хорошо. Кто-то включит, там, люстру повесит, наоборот, большую. Ну, это его вопрос. Если он в сознании Кришны это делает, тоже хорошо. Любая материальная тенденция, если связается с Кришной, она духотворяется. Преданные, видимо, хотят централизовать, да, идеологию. Ну, отсюда это возникает борьба. Что нам в исконе установить? Ахимса молоко или какое-то другое молоко? Но мнения будут расходиться. Кто-то нейтрален к этому в исконе, кто-то будет горячо за, кто-то скажет, да, не обязательно. Можно использовать и машины эти вот дойные. Сейчас мы не можем по-другому сейчас молоко добывать, да, не будет рентабельно. И сразу мнения разделятся, и все. Как обычно. Поэтому свяжите, делайте как вы понимаете, на своем уровне действуйте, просто свяжите это с сознанием Кришны в вашу жизнь.
Ну, получается, по вот таким вещам мнение никогда не будет единого. Допустим, одно у нас мнение есть. Джапа – это важно. Там, как преданные говорят, Кришна – темно-грозовой тучи. В этом все согласны.
Даже ну, в этом такого... не согласны.
Даже здесь, да, не согласен.
Значит, это грозовой тучи, да. Говорят, что какой-то ачарья сказал, что ничего общего с грозовой тучей, говорит, я видел. Даже это оспаривают. То есть мнение, чем больше читают разных источников, тем больше разные мнения расходятся. Даже Махабхарата, говорит, может быть, там подмены, там я слышал столько всего, боже мой. Это тут благодаря Прабхупаде только, да, мы что-то еще знаем, на что-то можем опереться на его книге. Поэтому сказал одну вещь. Что централизовать нужно в исконе только распространение книг, остальное нет, не централизовывайте. Будут конфликты. Каждый имеет право на свое понимание, применение своего разума, как бы просто вот есть книги, есть основа, есть практика, вот это централизовано. Остальное не централизовывайте. Сразу будут конфликты.
Касательно вот этих рекомендаций насчет молока, ахимса, не ахимса, стараться. Это похоже наставление рекомендательного характера и показывающий вектор, куда мы должны потихонечку двигаться. Это как бы своего рода, может быть, стимул, чтобы создавать свои фермы, чтобы у нас были свои коровы, о которых мы заботимся, соответственно, их доим и пьем это молоко. Это такой перспективе, то, что хотел Шрила Прабхупада и все наши ачарьи. То же самое ферма, отказ от каких-то материальных благ, уменьшать. Это все рекомендательный характер. Поэтому, да, нужно стремиться по мере своего понимания. Вот некоторые преданные стараются, скажем, есть та же рекомендация, по-моему, недавно была GBC, чтобы минимизировать использование пластика, потому что пластик, он загрязняет природу. И есть преданные, которые в этом направлении делают какие-то усилия в рамках своих возможностей. Они, допустим, не покупают или не используют, но опять-таки не фанатея, не впадая в какие-то другие крайности. И при этом они не агитируют других, вот вы должны там другую крайность, да, не должны пить молоко. А вот некоторые, я слышал мнение, говорят, ну, у нас нет фермы, где можно покупать ахимса молоко. Поэтому я стараюсь брать домашнее молоко у местных людей. И это молоко с большой ответственностью предлагаю Кришне. И молюсь за эти коров, которые наверняка будут убиты в будущем. Потому что мы живем в контексте культуры, где коров так или иначе убивают. И я с мыслями, что, может быть, эта корова получит благо, потому что молоко этой коровы будет предложено Кришне. И Кришна так или иначе проявит свою заботу и милость в отношении к этой корове или матери. Ну вот такие тоже есть мнения. Но опять-таки здравый смысл, как Чайтанья Чандрапрабху сказал, надо применять разум и двигаться в этом направлении. И все эти наставления, они имеют рекомендательный характер. Насколько я понимаю. Премананда Прабху, у нас вопросы с YouTube, да? Много их наверняка. Да, пожалуйста.
Значит, первый вопрос. Матаджи Ядурани. Чем свободное религиозное общество отличается от секты? Расскажите, пожалуйста, как проявляется гуру Архиман у старших преданных и как ему противостоять?
Слово «секта» применимо практически к любому человеку. Это такое как бы понятие очень-очень, ну, расплывчатое. Можно применить куда угодно, кому угодно, к любой группе, к любой семье, к любой личности. Секта. Секта от слова «сектор» греческое. Часть целого. Это секта, часть, группа. В Индии я спросил слово «секта», какое имеет значение, позитивное или негативное. Мне сказали, у нас очень много сект, позитивное. Секта означает группа, в которых есть, например, своя направленность какая-то, своя духовная позиция или какое-то мнение. Как есть наука, скажем, есть физика, есть математика, есть квантовая физика. Видите, сколько сект. Есть арифметика. То есть можно разделить тоже на части. Это часть, часть целого, да? Наука тоже она раздробилась на специальности какие-то, направления, медицина тоже. Вот. Есть терапевты, есть педиатры, есть психотерапевты, не знаю. Есть хирурги. Это тоже все одно слово используется. Сектор, часть целого. Также и к религии оно применяется. Но к религии применяется как нечто негативное, опасное. Да? Вот когда мы говорим «круглая земля» или «плоская земля». Круглоземельники говорят, это опасные вот люди, да? Вот это секта, плоская земля. Вот это опасные люди. А плоскоземельники говорят, вот эти люди опасные. Обвиняют друг друга, да, и хотят вот устранить. Вот это уже сектантское настроение, когда одно хочет устранить другое. То есть люди теряют свободомыслие, да, потому что это нужно устранить. Мнение свое вы не должны иметь, это нужно устранить. В прошлом действительно было такое, знаете, ну, в прошлом, далеком прошлом ведическом, когда врач просто был врачом, понимаете, не хирургом, не ухо, горло, нос, ухо, горло, хвост, там, не знаю, там и так далее. Нет, просто был врач, он знал все. И психологию человека, и его кровеносную систему, и пищеварительную систему, и костную систему. Ну, все, что полагается, это аюрведа все включала в себя. Это был врач. Сегодня мы видим много сектантов. Приходите к врачу, говорит, о, к хирургам не ходите. Они вам все отрежут сразу же. Идите к нам. А хирург говорит, туда не ходите, они залечат там, понимаете, еще хуже будет. Давайте сейчас, пока не поздно, отрежем. И вот это тоже секта, видите? Они друг друга исключают, так может быть, так мягко, да, может быть, не смертельно, но исключают друг друга. Это все сектантское умонастроение, когда оно описано в Бхагавад-гите, это деятельность в гуне невежества называется. Когда человек считает, что именно его деятельность самая важная, а остальное не важно. Вот это и есть сектантство. Если, скажем, кто-то мусульманин думает только ислам, это сектантство. Христиане думают только христианство, или только католицизм, или протестантство, или только православие, это сектантство. Если мы думаем, что только Хари Кришна, да и нигде больше святости нет, это тоже сектантство. Видите, когда есть вот это противопоставление, да, мнением, когда одно исключает другое, это сектантство. А то, что группы появляются, это рекомендовано святыми, что каждый преданный должен находиться в своей секте, группе людей, близких по умонастроению. Это сектор называется. Мы делаем так для удобства. Малые группы создаем. Это намахаты, бхактиврикши. Или когда мы проводим какие-то семинары, мы тоже делимся на группы, на секты, чтобы обсудить какую-то тему, потом поделиться, чтобы иметь объемное представление о какой-то теме. Да? Мозговой штурм называется. Мы применяем именно секту, сектора. Работают сектора. И потом полное целое все это связывает. Да? Не уничтожает одно другое, а связывает все это вместе. Полное целое – это сам Кришна. Остальное – все сектора, части его. Части частей или полные части – это все остальное секты. Поэтому это, ну, как бы широкое нужно иметь представление об этом слове, позитивное.
Ананда и Вриндаван...
Вторая часть вопроса, я не помню.
Да, вторая часть вопроса, да.
Может быть, Ананда Вриндаване хочет добавить по поводу секты что-то, какое-то дать определение? Потом вторая часть вопроса есть, очень интересная. Ананда Вриндаване, это вы подняли руку к этому, к секте?
Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Да, я хотела тут дополнить, просто подтвердить вот историческим примером слова Читанчандры Чаран Прабху.
Примите мои, да, пожалуйста. Поклоны.
Спасибо большое за очень хорошее объяснение. Я хотела сказать, что исторически сам термин «секта», он появился именно в рамках христианской культуры, как сейчас мы все религоведы говорят, и ни в одной другой религиозной группе такого не было. Почему? Потому что христианство, оно исторически пришло с иудеи в Римскую империю, где было очень... как сказать, ну, негативное, да, отношение к христианству, и с ним боролись, и поэтому они держали оппозицию очень сильно. И пытались усилить вот этот фактор контроля, когда они уже достигли, когда, то есть христианство стало государственной религией Римской империи, то они пытались захватить контролирующую роль, и особенно они боялись того, что в Римской империи до этого существовала очень сильная философская база, там были последователи Платона, Аристотеля, и у них были взгляды, которые отличались от догматов, данных Ветхим Заветом и Новым Заветом. И поэтому они сформулировали вот такую позицию, это как бы была оборонительная позиция, что все, кто с нами не связаны, мы просто предаем их анафеме. И вот это была очень сильная религиозная нетерпимость такая на, ну, как сказать, именно в политике церкви. И мы не видим это ни в одной другой религиозной традиции, ни в ведической традиции такого нет, что мы видим, что там спокойно сосуществуют разные сампрадаи, разные школы и течения. И если они принимают авторитет священного писания, то тогда они считаются ведическими. Да? То же самое существует в буддизме. И такой же подход существует в исламе. Там, допустим, и суннизм, и шиизм. Они, ну, никто не был никогда объявлен сектой вот на таком уровне. Или суфи, они тоже сосуществовали. Поэтому был более такой толерантный подход. Конечно, они тоже боролись на каких-то локальных или исторических, ну, отрезках времени там, или на каких-то территориях. Но вот именно такого, что просто предать анафеме и отлучить от церкви, такого не было, что они уже не считались христианами. Поэтому и этот подход, само слово «секта», оно появилось оттуда, берет оттуда свои корни, и оно накладывает менталитет на людей европейской культуры, потому что у нас, ну, как бы этот термин, он имеет такую ярко-негативную, исторически ярко-негативную окраску. Но в самой вайшнавской культуре он, ну, не свойственен. То, что я хотела сказать, Хари Кришна.
Спасибо. А вторая часть вопроса очень интересная была. Премананда Прабху.
Вторая часть, значит... Как проявляется гуру Абхиман у старших преданных и как ему противостоять?
такое ментально?
Это старший преданный задает вопрос или младший?
Матаджи, я дурани. Не могу сказать.
Она наблюдает за старшими преданными, за их Абхиманом. Но обычно, если говорить Гуру Абхиман, он проявляется в неком сепаратизме. Например, человек хорошо проповедует, знает философию сознания Кришны, и он создает как бы свое такое независимое движение. Ну, тенденцию, может быть, он даже и не говорит так, но такая тенденция от Абхимана его туда как бы склоняет к независимому движению. Он может думать, что вот если бы не я, ИСККОН бы вообще рухнул там, допустим. Ну, в таком духе. Что благодаря моей проповеди так много поддерживается. Благодаря мне, моему направлению. Это Гуру Абхиман. Такой случай был, когда один ученик Прабхупады попросил у него саньясу, чтобы проповедовать по-своему. Ему не нравится, как Прабхупада проповедует. Что слишком прямо проповедует. Он говорит, я буду по-другому проповедовать. Не так жестко, как вы. Дайте мне саньясу. Вот такие есть примеры, допустим. Еще неосознанные, да, когда преданный, незрелый так проявлялось. Абхиман у всех есть какой-то. Вот. Для гуру очень важно, это критерий, это смирение, терпение и почтение. Это очень важно, как бы овладеть как бы несколько хотя бы этой наукой. Смирение, почтение, терпение. Чтобы вести учеников, знаете, сколько нужно терпения? И без этого невозможно будет. И сколько смирения нужно? Без этого будет невозможно. И нужно всех уважать, при том, что у них у всех есть свой абхиман, своя лень. Свои как бы, пороки еще не очищенные. Но это нужно принимать все, терпеть, смирение, терпение, почтение нужно поддерживать. Иначе как можно вообще такую роль выполнить, такой долг выполнить? Вот. А гуру Абхиман, он еще не имеет ни развитые эти качества, еще не тверд в этих качествах, но уже пытается действовать на этом уровне. Вот. Поэтому он обычно действует, используя как гуру, как положение. Он начинает приказывать, допустим, так вот, показывать, имитируя интонацию гуру, допустим, или настроение какое-то он уловил такое вот, подражая как бы гуру. Для старших это очевидно, что человек просто подражает. Младшие могут не распознать.
Матаджи, Рада Кришна поднимает руку. Пожалуйста, включайте микрофон.
Хари Кришна. Дорогие преданные, Харе Кришна Чайтанья Чандрачан Прабху, примите мои смиренные поклоны. Огромное спасибо за разъяснение. И знаете, прямо так хорошо прочувствовала, как на нас влияют гуны, под каким сильным влиянием я нахожусь. И вот в связи с этим возник вопрос. Пока у меня есть материальное желание, я буду точно, все буду делать гуны, да? А есть еще из 10 оскорблений, 10 оскорбление святого имени, это не иметь полной веры, повторение святых имен, и продолжать держаться со своей материальной привязанности, даже получив столько наставлений на эту тему. И я так понимаю, это прямая связь между тем, что я вот что-то хочу, у меня есть какая-то выгода, и вот этим 10 оскорблением. То есть, получается, по жизни я оскорбитель. Вот. И это все из-за того, что вот у меня есть какие-то материальные желания. Знаете, всегда меня страшило, что есть какая-то безысходность. Вот ты оказываешься в ситуации, ты в безысходности. И тогда ты обращаешься к Господу, да? Что нужно, как нужно вот в этой ситуации. То есть обращаюсь вот только когда мне совсем плохо. Это означает, что я не имею полной веры, это означает, что я действую только тогда, как хочу, и оказываюсь, по милости Майи, в той ситуации, которая позволяет мне вспомнить о Господе. Вот. И то есть вот этот вот страх перед безысходностью я преодолеваю тем, что вот хочу обратиться, то есть я начинаю обращаться к Господу. Но здесь возникает еще больший страх, что То есть почему-то мне сейчас не страшно. Я вижу, что да, я вот перед гунами материальной природы полностью безысходна. Я вообще вот, ну, никто. И что-то меня как-то это не пугает, что я держусь за свои материальные желания. Я вот не могу понять, где я тут запуталась. Ну, обычно было страшно. Но здесь ум говорит, ничего, распутаемся в материальном мире, можно в любой ситуации выжить, приспособишься. Вот этого вдруг я почувствовала, что у меня нет вот этого желания схватиться за святое имя, нет вот этого желания, ну, отказаться от материальных желаний, а наоборот появляется страх, вот как я откажусь от материальных желаний и как я буду жить. Вот в этом я чувствую какой-то вкус, да, а в святом имени вот, да, есть вкус, он успокаивает, и вот получается, я прихожу к выводу, что вот так на раскоряку можно жить. Вот это меня вот как-то, жить на раскоряку тоже пугает. Вот это уже пугает. Я хотела бы понять, простите за запутанность, надеюсь, поможете выйти из этого состояния, Чандрачанан Прабху. Где я ошибаюсь?
Любишь ты на себя наговаривать, Радха Кришна? Медом не корми вообще. Сейчас про себя такое наговорила вообще. Столько придумала. Хорошо. Давай я с тобой соглашусь. Ты самая плохая в мире. Вот взять вот весь мир, если тебя поставить на весы, ты перевесишь все плохое. Хорошо, я согласен. Ты меня убедила. Убедила. Долго говорила с таким достатком. Я думаю, что да, ты права. Но пускай это будет вот куча таких анард, нечистот, как ты описала. Но там я вижу крупицу золота, понимаешь? Что мне делать, как думаешь, с этой крупицей золота? Достать ее оттуда? Или не брать?
Достать, конечно.
Вот так же и поступай.
Спасибо большое.
Гуру дал тебе преданное служение, смотри. И ты это делаешь. Это не анардха. Это ардха. Это самое благоприятное, что вообще, может быть, прославляется всеми священными писаниями, Шримад Бхагаватам, да? Насколько возвышенное преданное служение – это дар Господа Читания, дар духовного учителя. Об этом ты должна думать. Об этом крупице золота, об этом бриллианте, который, конечно же, по ценности в миллионы раз дороже всех этих анард. И у тебя он есть. Гуру дал тебе. Так ты не запутаешься. Никогда не обращай внимания сильно на какие-то свои недостатки или какую-то свою материальную природу. Просто займи ее в служении. Она всегда будет делать все с недостатками. Всегда, потому что это материальное тело, материальный ум. Но почему прославляется преданное служение? Потому что оно выше всех этих критериев материальных. Это гарантия успеха. Всегда имеют твердую веру. Поэтому не нужно слишком обращать на свои достоинства, недостатки, материальные достижения. Не нужно. Иначе ты будешь также других оценивать. Пойми, что ты душа. Помни об этом. Чтобы ты других тоже видела так же. Да, возможно, кто-то может сказать, да, я хуже червя в навозе, Кришнадас Кавираджа Госвами. Но вы посмотрите, как он пишет читание Чаритамриту при этом. Какое служение совершает, посмотрите. Он не пишет всю читание Чаритамриту о себе, какой он негодяй. Он не один-два стиха посвящает этому, да, но какое служение, вот что важно, вот что важно. И то, что человек не гордится, он понимает свои пороки, недостатки, это нормально, это естественно, это хорошо. Для преданного это естественно. Нет, Абхиман. Зато Абхиман не будет. Все, что я делаю с недостатками. Вот сейчас я отвечаю на вопросы, я чувствую себе кучу недостатков, когда я просто даже говорю, вот слова выговорю. Идет рядом поток недостатков, сопровождает все это, понимаете? Но я же все равно это делаю. Почему? Потому что я хочу, чтобы Кришна был доволен. Хочу, чтобы ты получила Кришну сейчас какую-то... Вот у меня попытка есть такая.
чтобы вера наша стала крепче, так, чтобы мы вот вайшнавской семьей жили хорошо, чтобы мы больше ценили друг друга, чтобы мы были более тверды в преданном служении. Если у меня это есть желание, я должен говорить. Даже если я иногда ошибаюсь, иногда оговариваюсь, иногда не знаю, какое слово точно применить.
Огромное спасибо, Чайтанья Прабху. Прямо очень много моментов для себя услышала, начиная прямо с этой крупицы золота, и надо действительно за эту крупицу золота и держаться. И страшно, когда я буду о себе мнение переносить на других. Вот это ужасно. Спасибо большое. Служение. Кришна.
Очень много вопросов в Ютубе. Давайте пару вопросов с Ютуба, потом вот Ананда Вриндаван поднимает руку.
Прабу, почему говорят, что контроль чувств начинается с языка? Как это понять?
Как понять? Да. Язык – самый активный орган чувств. Как вы знаете, язык – это орган действия и орган восприятия одновременно. Это единственный орган чувств, который две функции совмещает в себе одновременно. Он очень силен поэтому. Значит, есть действующие органы чувств, органы деятельности. И речь в данном случае языка – это орган деятельности. И есть орган восприятия, воспринимающий. Это вкус, вкусовые ощущения. Это все язык. Поэтому если вы займете язык, да, проконтролируйте, займете его преданное служение. Остальные чувства легче будет подчинить. Вы одновременно языком можете и действовать, и чувствовать вкус. Вы можете говорить о Кришне и принимать Кришна прасадом. Вот для языка два занятия дано. И гарантия, что остальные органы чувств можно будет легче побеждать. Именно языком, при помощи языка. Когда мы говорим о Кришне, представьте себе, ум контролироваться начинает. Очень важный орган языка. Самое главное, собственно говоря, занять язык правильно. В практике йоги.
Следующий вопрос. Алексей Прабу. Как понять, что ты готов жениться? Какие критерии с позиции Писания? Какую роль играет материальная база?
Как понять, готов? Да, скорее всего, не готов. Раз человек пытается понять, то значит не готов. Готовность к браку подразумевает, но я сейчас скажу как бы такие вещи формальные, да, может быть, подразумевает за моими желаниями, привлечением, да, к противоположному полу, мне нравится какая-то девушка, допустим, да, я думаю, жениться, не жениться, готов и не готов, потому что она мне нравится, я думаю об этом, я пытаюсь понять себя, насколько я готов. Вот за этим привлечением, там глубже, должно быть сформирована ответственность уже. Мы должны понимать, это большая ответственность, брак. За этого человека, потом за свое поведение, за свои качества, за свою культуру, за то, что мы должны вместе достичь цели духовной. Не только, да, вот мне нравится кто-то, я хочу вступить в брак. Но еще вот эти факторы должны присутствовать. Раскрыты быть достаточным образом в нашем сознании. И по большому счету, как? Никто же не готов в том смысле, что судьба это определяет. Судьба выше, да, мы тоже как-то пытаемся свою свободу воли применить, разум, но судьба определяет эти вещи. Поэтому я могу думать, что я готов, приму ответственность, все, а жизнь не сложится все равно при этом. Человек может во мне разочароваться, как это бывает сейчас нередко. Или просто остыть, чувства могут у кого-то. Тоже бывает нередко. Сегодня нет как бы высших категорий людей, поэтому мы не можем опираться, нет фундамента. Поэтому мы не можем гарантировать, что кто-то готов, и все у вас будет хорошо. Такие гарантии никто не может дать сегодня. Есть три, например, типа женщины, описывается в Ведах. Первоклассный, второклассный, третий класс. Мужчины тоже делятся на классы. Но там речь о женщине, вот я читал. Женщина первого класса. Это женщина, которая любит мужа всей душой и сердцем и служит его цели, возвышенной цели. Она никогда не помышляет ни о ком другом, это невозможно для нее. И так далее. То есть она целомудренно предана, она могущественно становится, она всегда чиста. Это святая женщина. Это первоклассная женщина. Второй класс женщины. Она уже не так привязана к мужу духовно, да? И не так целомудренно. У нее есть разные свои еще эгоистические намерения, но она имеет достаточно разума, чтобы бояться нарушить правила, законы жизни семейной. Перед обществом боится и перед мужем боится. И в страхе она все же хорошо себя старается вести. Это не самый устойчивый брак. Но хороший брак, по нашим понятиям, наверное, это высший критерий будет. По нашим современным понятиям, это вот второклассный, наверное, это будет высший критерий. Тем не менее, такой брак может быть сбит с толку, когда появляется какая-то большая любовь у кого-то. И есть риск влюбленности. Любовник может завестись или любовница. И такой брак тоже может пострадать. Что там нет такой сильной силы привязанности и духовной силы отношений. Там есть просто страх порядка, закона. Это второй класс. И третий класс – женщина, которая, ну, как бы в душе не уважает мужчину, даже завидует или ненавидит мужчину, потому что получила какую-то боль когда-то, обман серьезный. А от этой боли она утратила свой разум, и просто она мстит мужчине, она вредит любому человеку, за которого она замуж выходит. Плохо себя ведет, она, в общем, вред наносит эмоциональный. И такие женщины, они только успевают менять мужей, говорится. Вот три категории женщин существует. Мы приходим из какой-то категории, из первой или второй. То есть из низшей категории означает, что мы не доверяем ни женщине, ни мужчине, вступая в брак, надеясь на обряд, надеясь на осознание Кришны, какое-никакое у нас есть. Гарантий нет. Более уверенно как бы семья держится, когда люди боятся из страха перед обществом развестись там, и так далее. Ну, как-то знают, культура там, ведическая, гуру что скажет, там, общество что скажет. Да? Вот это их держит. А высший критерий – это семья, ну, как бы вечные отношения.
Это Нитьянанда Чандрапрабху. То же самое можно сказать про мужчин, да, зеркально. Вот эти три категории, чтобы было сбалансировано, потому что задает вопрос мужчина.
Про мужчин я даже не буду говорить, страшные вещи. Женщина даже, вот то, что мы объяснили, недостатки женщин, женщин за это не обвиняют, потому что они как дети. Женщина не поддается как бы критике в обществе. Мужчин нужно критиковать, потому что женщины станут такими, как хотят мужчины. Вот что написано в этом. Они как бы подчиненные мужчине, поэтому они становятся такими, потому что мужчины хотят, чтобы они стали такими. Почему женщины становятся развратными сегодня многие? Потому что мужчины этого хотят. Вот в чем. Поэтому виноваты это мужчины. Женщина подчиненная. Вот в чем. Поэтому как бы тут нужно с мужчинами работать. Как, да, такую женщину вот, ну, вдохновить на первую категорию? Нужно быть соответствующим, достойным мужчиной для этого. Достойным человеком. Сейчас от мужчин, я извиняюсь, что одно название осталось. Хотя редко мы встречаем, все же мы встречаем сильных людей, довольно, ну, как бы чистых, с чистыми намерениями. Есть хорошие люди, я согласен. Но в целом культура, ну, низкая. Сейчас современный мужчина не знает, как любить. Главная проблема. Просто вожделеет в основном. Как любить не знает, как дружить не знает. Как понять даже женщину в семье, он не знает, как это сделать.
Спасибо. Чайтанья Чандрапрабху, мы можем еще какое-то время уделить вопросам?
Ну, давайте 5 минут.
Пожалуйста, следующий вопрос.
Маша Елена, скажите, пожалуйста, если преданный занимается администрированием, видимо, администратор в храме, он следит за порядком, если что-то нарушается, он говорит об этом, следит за соблюдением определенных правил, у него развивается бава определенная, как у слухари Ямараджа. Они ведь тоже следят за соблюдением закона. Как администратору правильно исполнять свои обязанности, чтобы развивать качество смирения и терпения?
Нет, нет. Если вы администратор, вы не должны становиться браманом, уклоняться от обязанностей. Все, что вы написали, это ваши обязанности. Я однажды спросил когда-то, я был президентом храма в Ижорах, там ашрамом управлял, хотя был грехаст, я туда часто навещал их, и, то есть я там руководил. И приехал Ниранджан с вами, это был 90-й там какой-то год, не помню. И у меня вот к нему вопрос возник. Вот то, что он говорил о смирении, о почтении, терпении, вот, ну, от этих вайшнавских качеств говорил. Я говорю, у меня вот вопрос возник серьезный, потому что я говорю, тут управляю ашрамом. Иногда, вы знаете, я, ну, кого-то критикую, ругаю, приходится, да, там, ну, дисциплина там нарушается, что-то еще. Вот как тогда мне быть смиренным, да, вот, терпеливым и почтительным? То есть у меня тогда нет шансов, вот. Он на меня посмотрел, так широко улыбаясь, как всегда, не раньше с вами, так широко-широко улыбаясь, так даже смеялся. Я говорю, ну, ты не палкой их бьешь? Я говорю, не-не-не, палкой я не бью, конечно, нет, такого не допускаю. И тогда он сказал, ну, это твоя, говорит, обязанность, ты должен это делать. Это ваше служение. Дать кому-то пинка, допустим, может быть, вашим служением. Знаете, есть вот в любом ресторане вышибала. Это служение. Не то, что он любит вас, не любит. Он просто любого возьмет, то там дебоширит и выбросит оттуда. Необходимая роль, видите, полицейского. За порядком следит человек. Также вы в храмах видите, в Майкуре, в Риндаване, полицейских вот формах, с ружьями, с винтовками, в храме прямо, и что они там следят? Чтобы мужчины и женщины не смешивались. Если женщина в сторону мужчины там застряла, ее сразу отправят туда, в ту сторону, а мужчину в эту сторону, полицейский. Это его служение. Это не означает, что он к вам несмиренно относится или непочтительно относится. Это его долг. То есть менеджеры должны понимать, что такое долг. А смирение – это внутреннее качество. Не означает, что вы развиваете неприязнь, скажем, к людям, которые вот всегда плохо ведут себя. Да? Вот всегда они приходят в храм и плохо себя ведут. Хотя я им уже много раз указывал. Вы не теряете терпение, просто снова и снова выполняете свой долг. Вы не поднимаете скандал, сколько можно, не бросаете винтовку об пол, больше не могу. Нет, вы смиренно продолжаете это делать. Однажды я в Тирупати подошел к полицейскому, там, знаете, там очень хорошая организация в том храме. Наверное, самая, ну, одна из самых сильных организаций храмов Индии. Потому что народ там идет сотнями тысяч каждый день, представьте себе. И там различные тоннели построены, там офисы, как туда проникнуть, порядок четкий должен быть. И там всегда полицейские. Причем неподкупные, там не договоришься, они в Южной Индии. А они на деньги вообще не смотрят. Я попросил полицейского, можем ли мы войти вот в этот вход сюда? Он мне сказал, нет, вот нужно туда. Я сказал, ну вот мы иностранцы, мы там не знаем, как там быть, может быть, нам все-таки сюда? Он, не теряя никакого ни малейшего терпения, ни малейшего раздражения, сказал, нет, нет, вам нужно туда же, туда. И так три раза мне спокойно просто повторял одну и ту же вещь. Потом я понял, этот человек очень сильный. Этот человек долго. Он меня не унизил, не обидел, не оскорбил, а я им даже восхитился. Видите? Это долг. Людей долго уважают. Но если вы скатываетесь на оскорбления, на какие-то скандальные интонации, да, сколько можно, надоели вы все, я уже все это говорил, одно и то же вам повторять, больше не могу, хватит с меня, то значит, вы теряете терпение и смирение почти.
Последний вопрос.
Бага Рахида Дас, Прабу. Как преданному помочь своим родителям? которые хотят развестись.
Хотят развестись, ну, сложно это помочь. Сложно. К тому же уже, если ребенок вырос, да, если сын вырос, родители хотят развестись, скорее всего, так и будет. Но уже такой травмы, наверное, не получит взрослый ребенок, что уже с отцом, с матерью уже отношения установлены. Развод опасен именно вот, когда дети еще не выросли. Когда они выросли, там, может быть, какое-то отшельничество, какая-то отреченность, нормально. Если исчерпались отношения, не так болезненно. Вот когда дети не выросшие, это болезненно будет. Потому что кто-то уже, ну, кого-то мы потеряем. Как правило, отца мы потеряем наполовину больше. А здесь потери нет. Ну, пусть они как живут, как они понимают, как чувствуют, если не могут вместе жить. Не знаю, что сказать. Смотри сам. У них должна быть совместная цель, чтобы жить дальше. Если у них есть совместная цель, тогда они смогут еще жить дальше. Хорошо, дорогие преданные, мы уже приступили к бытовым вопросам. Мы исчерпали нашу тему. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.
Да.